«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. В Израиле продолжается операция «Несокрушимая скала», которая уже унесла около 600 жизней палестинцев и 29 жизней израильских солдат. В Египет прибыли Джон Керри и Пан Ги Мун, чтобы выступить посредниками в переговорах между Палестиной и Израилем. Однако их миссия сорвалась. Сегодня в результате неудавшегося соглашения о прекращении огня, которое сразу же было нарушено. Стало ли безопаснее в Израиле? Об этом мы сегодня побеседуем с нашим гостем Александром Шумилиным, директором Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады. Добрый вечер, Александр Иванович.
Добрый вечер.
Как по-вашему, почему так резко обострилась ситуация в Израиле и на Ближнем Востоке в целом?
Ну, мы говорим о израильско-палестинском треке направления, да, вот об этом, на этом участке. Как правило, эксперты комментирует эту ситуацию как нечто естественное, возобновляющееся регулярно, и часто уходят от упоминания или анализа реальных причин. Ибо у каждой подобной вспышки ситуации, она действительно долговременная ситуация, и, наверное, еще сохранится сама по себе общий расклад сил. Но у каждой вспышки есть свои причины. В данном случае это результаты арабской весны по-египетски. То есть, когда к власти пришли исламисты во главе с президентом Мухаммедом Мурси, они, исламисты, активно поддерживали Хамас, своих собратьев, не просто по вере, а в организационном смысле, ибо Хамас – это один из отрядов братьев-мусульман, действующих практически во всех странах арабских Ближнего Востока и Северной Африки. И после свержения Мурси в июле прошлого года, вот уже ровно год, у власти, как мы знаем, теперь уже новый президент, там были промежуточные этапы, новый президент Абдель-Фатах Сиси, который настроен радикально против исламистов, именно этой категории братьев-мусульман. Если будет время, мы поговорим, чем братья отличаются от других исламистов. И отношения Египта с Хамасом, в частности, ну и, соответственно, с Газой, осложнились. Если при Мурсе Египет был, по сути дела, тылом Хамаса, то теперь этого тыла не стало. И, оказавшись в изоляции, а ранее, я напомню, Хамас ушел из-под Ирана по призыву Катара и некоторых других арабских стран, порвав связи с Ираном, который снабжал его основательно ракетами, вот теми самыми, которые запускаются сейчас, ракеты относительно дальнего действия. И в конце концов, порвав с Египтом, то есть Египет порвал с Хамасом, эта организация оказалась в изоляции, и она пошла, вынуждена была пойти на сближение со своим давним соперником, организацией ФАТХ на Западном берегу, во главе с Махмудом Аббасом, составив с ним правительство так называемого национального единства. И вот здесь зарыта серьезная собака, как говорят иногда. Она состоит в том, что да, значит, очень важно подчеркнуть, что изоляция Хамаса означает и изоляция от финансовых источников, прежде всего, очень основательный подрыв в финансовом отношении и государственных, так называемых, административных структур в Газе. Произошел восстание нескольких тысяч чиновников, а точнее боевиков Хамаса, интегрированных в административные структуры, которые не получали зарплаты на протяжении нескольких месяцев. Вот в этой ситуации Хамас пошел на сближение с Фатхом, и вынужден был руководство Хамаса частично согласиться, там, молчаливо согласиться, как угодно, с программой Фатха, которая признает Израиль, да, то есть признает в перспективе решения проблемы на основе двух государств, Израиль и арабского-палестинского. Но это не устроило базовые организации Хамаса, которые настроены весьма радикально, и многие, особенно из числа молодых боевиков этой организации, пригрозили покинуть ее, перейти в еще более радикальные организации, то есть Хамасу грозил распад, и тогда руководство Хамаса пошло на эту провокацию в отношении Израиля, чтобы продемонстрировать свою силу, свою верность силовым методам и своей стратегии, и заодно обеспечить себе определенное место в этой новой конфигурации власти.
Давайте послушаем, Александр Иванович, мнение нашего корреспондента в Израиле Эллы Котлер. Добрый вечер, Элла. Как по-вашему...
Элла,
скажите, пожалуйста, как относится израильское общество к операции «Несокрушимая скала»? Сделала ли она безопаснее жизнь в Израиле? Вам слово.
Эта операция еще идет, и она уже сделала жизнь в Израиле заметно безопаснее. Это легко отследить, потому что количество сирен и на юге, и в центре страны очень заметно и очень ощутимо снизилось. Это значит, что люди теперь могут бегать в бомбоубежище, ну, условно говоря, не каждые 2 часа или там даже не раз 7 в сутки, а вот тель-авивцы говорят, что всего 3, зато очень точно, можно проверять часы.
Да, Эл, давайте мы посмотрим сейчас видео, такое, конечно, не столь оптимистичное, как вы настроены. Видео, очевидно, с похорон солдат, погибших в ходе этой операции. Вот это жертвы. Жертвы этой операции, вот, очевидно, в каком-то из кварталов, да? Тель-Авив, да, вот я вижу солдат Сахала, которые охраняют эту процессию траурную. И вот, очевидно, родственники вот этих, да, вот хоронят родственника этих новобранцев, да?
Возможно, это похороны одного первого погибшего, Шона, не помню фамилию, вот, которого называют почему-то солдат-одиночка через тире. Вот, может быть, наша коллега в Израиле пояснит, что это означает. Он недавний репатриант из Соединенных Штатов. И пошел, видимо, добровольцем. Почему одиночка, я повторяю, это такое название, расскажет нам коллега.
Давайте мы тогда спросим еще нашего одного собеседника из Израиля, Якова Кедми, ветерана одной из израильских спецслужб. Яков, вот сегодня пришла информация, что один из солдат Сахала попал в плен. Она подтверждается? Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер. Это, скорее всего, очередная утка, то есть во время операции один из бронетранспортеров, он испортился, и когда его попытались присоединить к другому, чтобы увезти, противотанковая ракета попала в этот бронетранспортер, и он взорвался, там была взрывчатка. Все находившиеся там погибли, потому что обычно после такого попадания живых не остается, потому что и взрыв, и детонация, и все остальное. Факт, что для опознавания всех понадобилось более суток, чтобы опознать труп. Или то, что от них осталось. И, вероятно, каким-то путем часть документов и, может, фрагментов тела попала в руки Хамаса. Теперь они пытаются утверждать, что один из членов экипажа находится у них в руках. В лучшем случае у них находится в руках фрагменты его трупа, но не больше. Но они пытаются на этом разыграть, как всегда, что они думают по старой привычке, что из-за мертвых мы им обменяем им кого-нибудь. С самого начала этой операции, другой операции, они всегда хотели это, взять в плен кого-нибудь из солдат, чтобы потом обменивать. Угу. Пытаются они сейчас выдать пронатетку, что этот солдат погибший, один из семи, которые были бронетранспортеры, находится у них. Вряд ли это возможно. И, по крайней мере, наша позиция, мы говорили с немцами, не подходники. Если у них действительно есть, пусть дадут доказательства.
Да, спасибо, Яков. Да, давайте мы посмотрим теперь видео с палестинской стороны, где, вот я сказал, уже около 600 жертв, и их похороны идут практически непрерывно. Вот это, очевидно, арабская улица, да?
Возможно.
Мирные жители ведь всегда становятся первыми жертвами, потому что ракетные установки, они находятся посреди кварталов.
Это особенность Хамаса и других террористических организаций. Нас слышат, да?
Да-да,
особенность Хамаса и других террористических организаций на этих территориях прикрываться живым щитом. Мы знаем, что этой особенности восприняли некоторые другие террористические группировки в других частях света, но зародилось это там с невероятным цинизмом. Осуществляется по сей день и потрясает то, что так называемые левацкие, леволиберальные круги в странах Европы и Америки, которые всегда поднимают серьезный шум по поводу жертв, не говорят об этом очевидном факте. То есть это факт вопиющий, это тактика, устойчивая тактика террористических группировок, и особенно Хамаса. Вот, я даже не хочу дальше углубляться в характеристики морального аспекта всего этого, но почему вот эти защитники Хамаса там и у нас, кстати сказать, тоже появилось немало таковых, вот, обходят молчанием этот вопиющий факт. Хочется даже сказать, ну, уничтожение, понятно, людей, но, может быть, даже геноцида, потому что в крупном масштабе, когда это происходит, речь идет о десятках людей, которыми они прикрываются одновременно, да, в нескольких точках, десятками, в том числе и детьми, вот, то это вот такой своеобразный геноцид своих сограждан, соплеменников, своего народа. Это было, есть и, по-видимому, будет, поскольку это не подвергается серьезной критике.
Да, давайте посмотрим репортаж с митинга в поддержку Израиля, который состоялся накануне в северной столице, в Санкт-Петербурге.
Именно под эти звуки в Израиле наши братья и сестры бегут в бомбоубежище, в любое укрытие, какое только можно.
Израиль выполняет свой долг, свою обязанность перед своими жителями. Израиль доказывал не один раз, что он готов идти на компромиссы ради мира. Он готов жертвовать территорией, он готов жертвовать имуществом, но не готов идти ни на какие компромиссы за безопасность своего народа.
Израиль не агрессор, он никогда им не был за более чем полувековую историю своего существования. Это залог того, что правда на его стороне.
Наша победа – это через именно духовное, через именно соблюдение заповеди. Когда мы здесь еще делаем добрые дела, помогаем друг на друга, еще что-то делаем для Бога, тогда это победа в Израиле.
Израиль для нас – это не просто точка на карте. Это страна, где живут наши родные, наши друзья. И поэтому любой удар по Израилю – это удар по нам. Именно поэтому нам важно сегодня выразить поддержку Израилю.
Израиль, мы с тобой! Израиль, мы с тобой! Израиль, мы с тобой!
вопрос нашему корреспонденту в Израиле Элли Котлер. Какие надежды связывают политики израильские с приездом в регион Джона Керри и Пан Ги Муна? Вам слово.
Во-первых, надежд никаких. Во-вторых, я бы хотела воспользоваться возможностью ответить на вопрос своего коллеги о том, что такое солдат-одиночка. Солдатом-одиночкой в Израиле называют солдата, у которого нет в Израиле семьи. Я вчера была на похоронах солдата Шона Кармели. Это не те похороны, которые вы видели на видео, потому что его похороны были ночью, чтобы его родители все-таки успели приехать из Техаса, где они живут. На этих похоронах было от 20 до 40 тысяч человек.
Да.
Поскольку он был фаном одной футбольной команды, и поскольку в Израиле у него никого не было, фанаты той же команды бросили клич, что его родители не должны стоять в могиле своего сына одни.
Спасибо, Элла. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. О том, станет ли безопаснее в Израиле, мы беседуем с нашими гостями.
В эфире радио «Свобода», «Дежавю». Программа о прошлом, которая догоняет настоящее. Мы говорим о схожести времен и событий, о проблемах, которые кочуют из одной эпохи в другую. Взаимоотношения между поэтами и властью всегда были непростыми. Иногда поэтов просто терпели. Иногда отсылали с глаз долой. А иногда сажали или расстреливали. Поэт Александр Бывшев пока затрудняется определить, в какую эпоху он попал.
Ну, а потом меня уже уведомили в Следственном комитете, что возбуждено на меня уголовное дело по этому стихотворению. После этого через несколько дней был обыск у меня на квартире.
Программа «Дежавю» на радио «Свобода» в пятницу 18:30. И не слушайте телевизор, смотрите радио.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Да, напомню, что вместе с нашими гостями обсуждаем операцию «Несокрушимая скала». Вопрос Якову Кедми. Может быть, вы подскажете, какие надежды связывает израильская общественность с прибытием в регион Джона Керри и Пан Ги Муна?
Я не думаю, что имеет большое значение надежды общественности. Имеет значение решение конфликта. А общественность, что она думает, как она думает, на это решение не влияет. А решение конфликта в данном случае, то есть к чему ведет эта операция, сегодня находится не у секретаря Организации Объединенных Наций, при всем уважении, а реальные переговоры идутся в Египте между египетским руководством и руководством Хамаса, когда Египет четко определил свои условия и собирается от них отказываться. А условия Египта однозначны. Это то, что, во-первых, Египет не говорит о Хамасе. Во всех его переговорах он не упоминает даже слово «Хамас». Он говорит, урегулирование будет между властями палестинской автономии и Израилем, и Египтом. Урегулирование не предусматривает прямое участие в этом процессе Катара. Катар является на сегодняшний день одним из основных спонсоров партии поизмеряемых мусульманских братьев и единственная страна, которая как-то хотела поддерживать Хамас. Но под давлением Египта и под давлением страны и Саудовской Аравии Катар согласился, что он будет играть только роль финансиста. Попытка Соединенных Штатов привести Катар в качестве посредника натолкнулась на резкое сопротивление Египта и Израиля, и американцы отошли от этой идеи. Второе, что требует Египет, Хамас хочет открыть границу между Египтом и сектором Газа. Египет сказал, хорошо, но при одном условии. На этой границе будут находиться работники палестинской автономии Абу-Аббаса. И ни одного из людей Хамаса мы не хотим там видеть. Египету придется согласиться с этим условием. Третье, что требует Египет, но пока еще не согласился с этим. Не согласился Хамас, по крайней мере, часть его, военное руководство Хамаса, это то, чтобы в Газу была введена часть администрации палестинской автономии и часть военных сил полицейской автономии вместе с силами Хамаса, что резко ослабляет вес Хамаса и практически возвращает частично в автономию, в сектор Газы людей автономии и ее вооруженные силы, которые были выброшены в качестве вооруженного переворота в свое время, который устроил Хамас. Угу. То есть это люди Фатах.
Спасибо.
Третье, что требует Египет, что требует Хамас, это то, чтобы Израиль освободил всех членов Хамаса, которые были арестованы после похищения и убийства израильских школьников.
Да, Елена Супонина, арабист, признает, что невосполнимые жертвы принесены уже с обеих сторон.
Израиль сейчас использует силу чрезмерно в секторе Газа. Впрочем, это было ожидаемо, такое количество жертв при сухопутной операции в городских условиях, оно неизбежно. И потери уже начинает нести и израильская сторона. Израильское общественное мнение не было готово к тому, что счет погибших солдат пойдет на десятки. Но, тем не менее, оно так. Что касается жертв среди палестинцев, то это всегда в разы больше, в десятки раз. И по опыту предыдущей операции в 2008-2009 годах «Литой свинец», он может пойти и на тысячи.
Как вы считаете, может ли вот так резко отличаться количество жертв от предыдущих операций?
Вполне. Может, все будет зависеть от установок Хамаса. Но я хотел бы обратить внимание, что предыдущий сюжет и предыдущие выступающие, говоря о жертвах, да, что, несомненно, вызывает сожаление, не упоминает о тактике Хамаса, тактике живого щита, о чем мы говорим, что и есть источник основной жертв. Вот это печально, и я бы хотел обратить еще раз на это внимание. То есть игнорирование подобных вещей недопустимо. Недопустимо. Вот, просто слезы в адрес жертв, это понятно, но это несерьезно. Так что количество жертв может быть, все зависит от тысячной, да, измеряемой такими числами. Если затянется операция, замечу, что Израиль трижды соглашался на перемирие, трижды за последние две недели, и трижды Хамас отвергал это перемирие, не соглашаясь то с условиями, выдвинутыми Египтом, о чем говорил коллега Яков Кедми, то не соглашаясь с позицией Израиля, который не шел на удовлетворение условия Хамаса по освобождению немалого числа задержанных палестинских экстремистов, террористов, ранее освобожденных, еще недавно относительно освобожденных, а там реальные террористы и даже осужденные пожизненно из израильских тюрем вот в рамках сделки по Гиладу Шалиту. Так что и как начинался этот конфликт, эта вспышка застарелого конфликта по вине Хамаса, так по этой же вине, по вине этой же стороны и этой организации конфликт затягивается, что может привести к действительно еще большему числу жертв, и которое будет вызывать сожаление, но надо понимать, откуда что проистекает.
Да, вопрос Элли Котлер. Можно ли говорить о том, что у Хамаса сейчас более мощное оружие, судя по тому, что оно уже добивает до Эйлата?
Хамас, несомненно, гораздо более мощное оружие. Они раздобыли партию М-75 еще во время прошлой операции и настолько обрадовались тому, как далеко оно летает, что в Газе, собственно, после этого появились духи с таким названием для того, чтобы жители Газы могли наслаждаться своего рода вкусом победы. В этот раз у них тоже есть М-75, оно долетает не только до Эйлата, по которому им стрелять, видимо, не так интересно, но и до Тель-Авива и до Иерусалима, о стрельбе, по которым они не только постоянно отчитываются, но и отдельно берут на себя ответственность за каждый залп, видимо, опасаясь, что в ином случае кто-нибудь не догадается, что это они.
Да, Яков Кедми, вопрос вам. Насколько опасно вот это появление столь мощного оружия в руках террористов?
Единственное, что изменилось, это радиоздействие этих ракет. Сами эти ракеты примитивные, у них очень маленькие боеголовки, порядка 30 килограмм. И даже в случае попадания такой ракеты, это эффект как артиллерийского снаряда или очень маленькой авиационной бомбы. Но эти ракеты успешно мы сбиваем системы противоракетной обороны, которые у нас есть, это свинцовый купол. И от того, что они у этих ракет больше радиус действия, им же хуже, потому что их легче перехватить и легче обнаружить. Практически ни одна из этих ракет не достигла цели почти, то есть не разорвалась в густонаселенных районах и городах. Свыше 300 ракет мы сбили, из около 1000, которые были выпущены, остальные все они упали, они очень неточные, большой разрыв местности, упали на пустырях, полях или где угодно. То есть это больше эффект психологический, чем реально. Что да, это время от времени, из-за того, что объявляется тревога, когда обнаруживается, что летит ракета в этом направлении, все вместе, так это немножко меняет нормальный образ жизни. Но практически эти ракеты не являются каким-то элементом, который представляет для нас проблему. Это больше психологическое. Ну и то, что они могут заявлять, вот мы выпустили по Тель-Авиву больше ракет за один день, чем Саддам Хусейн за всю войну. Все хорошо, но мы научились эффективно нейтрализовывать эти ракеты на сегодняшний день. Хочу еще заметить, 90% ракет, включая ракеты, которые долетают уже до Нарей, ракеты долетают до Нарей, только скроют всю Израиля, производятся все в Газе, самими жителями Газа, из материалов, которые они добывают. Практически прекратилось поставка этих ракет из-за границы. Они все делают на месте.
Спасибо, Яков. Елена Супонина, тревожит отсутствие долгосрочной стратегии со стороны Израиля.
Меня пугает больше всего то, что израильское правительство не имеет никакого стратегического плана решения ситуации. Потому что, ну сколько можно вводить войска в сектор Газа, выводить оттуда, наносить ракетно-бомбовые удары. Всякий раз международное общественное мнение начинает вопить. Это понятно, потому что нельзя тоже смотреть на то, как израильтяне, борясь с экстремизмом, убивают мирных жителей. А так оно сегодня происходит. А что потом? Ситуация не решается. Вот сейчас израильтяне обнаружили подземные туннели, ведущие к израильским населенным пунктам. Но сейчас они их разрушат, подорвут инфраструктуру Хамас. Уничтожить Хамас, это я говорю как специалист, невозможно. Организация популярна, вплетена в палестинское общество, и после этой военной операции только ужесточит свою позицию. Глобально Бениамин Нетаньяху не в состоянии разрешить ситуацию, и я боюсь, это не тот лидер, который сможет ее разрешить.
Вопрос Александру Шумилину. Как, по-вашему, нельзя вот так обескровить хотя бы Хамас, если не полностью уничтожить его?
Я думаю, что Обескровить Хамас можно, особенно военное крыло Хамас, что и происходит. Но это часть стратегии, которую имеет Израиль и реализует. Но другое дело то, что не всегда или даже никогда не доводил последние годы до конца. Но, возможно, сейчас эта операция будет доведена до конца. Есть такие шансы, во многом благодаря Хамасу, который не принимает перемирие. Другое дело то, что военные действия против военного крыла и инфраструктуры Хамаса должны сочетаться с политическими, и это происходит. Это происходило и раньше, но не очень удачно. О чем я говорю? О том, что ФАТХ должен активнее воздействовать на Хамас и пытаясь его изолировать. Это было раньше, это как элемент стратегии, но не получалось. Хамас совершал силовые действия, перевороты и брал верх над ФАТХом. Изолировать Хамас пытались и пытаются и успешно достаточно и международный квартет, все международные игроки, кроме России. Хамас отвергнут, как мы уже говорили подробно, Яков это подчеркнул, Египтом, да, который даже не общается в ходе перемирия, да, вот, переговоров по перемирию нынешнего кризисного состояния с Хамасом, а говорит в основном с Аббасом и руководством палестинской автономии. Хамас отвергнут всеми арабскими странами, я подчеркну, Саудовской Аравии, кроме Катара и Турции, которая не является арабской страной. То есть стратегия по изоляции, по изолированию Хамаса, она действует уже долгое время, и это, наверное, единственное, что может привести к его обескровливанию более существенного, чем только военные действия. Очень важный элемент тот, что популярность самого Хамаса в Газе пошла на убыль уже достаточно давно. К сожалению, вот такими вспышками, такими агрессивными действиями руководство Хамас умудряется повышать свою популярность. Но это ненадолго, судя по всему, ибо все уже известно. И как только все закончится, будут подсчитывать и потери, и ущерб, и винить многие жители Газы будут не только Израиль, но и руководство Хамаса, которое привело к такому положению. Так что Хамас вплетен в палестинское общество относительно. Он начинался как социально такая благотворительная организация, и стратегия состоит, стратегия Махмуда Аббаса, Израиля, Египта и всех соседних стран состоит в том, чтобы вернуть Хамас. Да, не искоренить идеи Хамаса, агрессивно искоренить. Вот, но Хамас как структуру вернуть к состоянию первобытному, первоначальному, то есть социально-благотворительной организации. В какой степени, и политической, естественно, в какой степени это реалистично и когда это может быть реализовано. Вот идет работа по Хамасу и на поле боя, и политически, в рамках Палестины, и в региональных рамках по обузданию Хамаса. Так что не так все безнадежно и не так все пусто в плане стратегического видения, как это было представлено нам.
Давайте, Элли Котлер, задам вопрос. Как, по-вашему, российская дипломатия окончательно утратила свое влияние в регионе? Элла, вам слово.
Алло?
Да-да, вот кремлевская дипломатия, да, российское влияние окончательно утрачено уже в регионе. Уже не может кремлевские дипломаты выступать посредниками в переговорах между конфликтующими сторонами, как вы считаете?
Мне не кажется, что в переговорах между сторонами российская дипломатия сможет сыграть какую-либо заметную ключевую роль. Или какую-либо вообще. Это, конечно, относительно новый игрок на поле, но я не вижу, каким образом она может качнуть чашу весов в ту или в другую сторону.
Елена Супонина сожалеет, что подходящий для переговоров момент уже упущен.
С одной стороны, для израильтян сейчас очень удобное время. Арабский мир переживает период кардинальных изменений, беспрецедентных, такого масштаба всеобъемлющих и резких изменений не было на протяжении столетия в арабском мире. Казалось бы, Израилю можно было бы извлечь выгоду из этой ситуации, извлечь выгоду из того, что все его соседи сейчас ослаблены. Сирия, там гражданская война, Египет, революция за революцией, переворот за переворотом. Вот он, час, который можно использовать не только для того, чтобы отсидеться, как это сделали израильтяне в последние два года, но и для того, чтобы перерубить ситуацию, разрубить этот Гордиев узел, казалось бы, неразрешимого палестинского конфликта. Отделяться надо от палестинцев и давать надо им государство, но оговаривать свои условия, пока Израиль находится в выигрышном положении и тактически, и стратегически. Но сейчас кажется, что Израиль упустил это золотое время. Израиль опять вернулся к силовому решению конфликта. Весь опыт последних лет показывает, что силовое решение конфликта, оно приносит только краткосрочные плоды, но не долгосрочные.
Вопрос Якова Кедми. Вы согласны, что Израиль упустил время для мирного, так сказать, решения вопроса о своем приоритете в регионе и оставил опять только военные способы решения этой задачи? Яков, слышите нас?
Вообще непонятно.
Как вы считаете? Александр Иванович, вот Елена считает, что Израиль мог пока воспользоваться плодами арабской весны и не воспользовался.
Мне непонятно, о чем речь. Вот как можно воспользоваться плодами весны, что все страны заняты своим. Так дело в том, что это хуже, чем было до арабской весны, ибо тогда процесс имел региональный масштаб, и в нем участвовали все страны, ну, кроме Сирии, конечно, в попытках найти решение, уговорить стороны. Помним саудовскую инициативу мирную, сколько было предпринято других шагов. Вот, по примирению, сейчас как раз момент прямо противоположной оценки предыдущей, то есть максимально неудобной для решения. А затем, если продолжить мысль Елены, что значит отделяться Израиль. Израиль вот вышел из Газы и получил там Хамас в виде главной силы, которая его бомбардирует сейчас. Значит, если ему выйти еще из западного берега, то значит, судя по всему, по существующим тенденциям, соотношению сил между Фатхом и Хамасом, Хамас может вполне возобладать и в западном берегу. И что Израилю тогда делать? Что-то непонятное, фантастическое говорится, что даже сложно комментировать, поскольку уже давно эти вопросы оговорены. Просто так вот взять сегодня на завтра, отделиться Израилю от западного берега, как он отделился от Газы, абсолютно нереалистично. Кстати, он в свое время, в 2000 году, ушел, также отделился от Ливана, ушел с юга Ливана и получил там Хизбаллу. Вот, поэтому и Хизбалла там находится совсем не потому, что Израиль не ушел из западного берега, как говорят некоторые пропагандисты у нас и там, вот, и не создал государство, а потому что Хизбалла – это часть Ирана, которая имеет гегемонистские устремления в регионе. И Хизбалла во многом определяет положение дел в самом Ливане. Так что стратегическая ситуация Израиля в данном случае незавидная, но она прочно удерживается за счет взаимопонимания относительного. Меня Яков наверняка сейчас будет критиковать, но тем не менее за счет существующего взаимопонимания с руководством палестинской автономии, за счет того, что Израиль наряду вместе с, а может быть даже больше, чем квартет и другие международные акторы, содействует нормализации положения дел на западном берегу под руководством Махмуда Аббаса, обеспечивает тренировки и снабжение силами безопасности на западном берегу, вот, и финансовые средства, и так далее, целый набор мер, вот. И с тем, чтобы расширить действительно в перспективе эту территорию западного берега и на, я имею в виду, автономию, и на Газу положение дел, потому что Газа тоже формальная часть автономии, но власть Фатха на Газу, но со временем превратив Хамас, повторяю, стратегически, может быть, необозримой уже перспективе, в организацию другого плана, нежели она есть сейчас. Так что, по всей видимости, сейчас главное для Израиля это обеспечить безопасность, сопротивляться той агрессии, которая начата против него Хамасом. И в этом его поддерживают очень многие, и в регионе тоже. В регионе это не всегда открыто. Кстати сказать, даже появилась информация, что некоторые монархии Персидского залива, назывались конкретные государства, я не буду их перечислять, потому что эта информация отражает тенденцию, но я не уверен, что она полностью правдива, но как тенденция, это точно, что якобы эти государства предоставили определенную, готовы предоставить определенную материальную помощь, помимо политической скрытой поддержки Израилю в уничтожении Хамаса. Против Хамаса все. Поэтому то, о чем говорилось, переход к силовым методам, это называется самооборона. Да? Вот когда на тебя нападает, ты должен обороняться. И без лишней демагогии на сей счет. Это называется самооборона. Это обязанность государства перед своими гражданами. И других вариантов в подобных случаях не бывает. И об этом сейчас говорят, кстати сказать, в отличие от других вспышек аналогичных во всем мире, именно так. И правительство, официальные заявления, правительство Франции, Италии и, по-моему, Германии или Великобритании сегодня сделали заявление в поддержку Израиля против демонстрации вот этих левацких группировок местной общественности в этих странах, которые автоматически выступают в поддержку палестинцев и агрессии Хамас.
Елена Супонина уверена, что военные операции Израиля лишь создают иллюзию безопасности на короткий период времени.
Такого рода операции обеспечивают Израилю иллюзию безопасности на краткий промежуток времени. Пусть это будет промежуток 2-3 года. Кому-то кажется, что это много, но с исторической точки зрения это маленькое зерно в истории. И за эти годы палестинцы успевают заново отстроить свою инфраструктуру, в том числе и пригодную для нападений на Израиль, пример те же подземные туннели, что по протяжении времени, кажется, такие операции большого успеха не приносят. И невозможно сейчас израильтянам отгородиться от палестинцев заборами. В наше время, когда все переплетено на глобальном уровне, конфликт между израильтянами и палестинцами уже аукается где-то в Париже или еще где-то в Европе. Невозможно отгородиться, как бы израильтяне ни хотели. Но ведь не только это. Проблема еще в том, что внутри Израиля проживают арабы, палестинцы, которые имеют израильское гражданство. И чем больше жертв в секторе Газа, тем более враждебно к израильтянам относится вот эта часть его собственного населения. Опасность кроется внутри Израиля. Опасность проистекает изнутри. Я единственное решение вижу – это вести мирные переговоры, договариваться с палестинской стороной, вычленять среди палестинцев умеренные силы, способствовать их объединению и добиваться того, чтобы Израиль как государство существовал мирно с нормальным государством Палестина.
Яков Кедми, вопрос. Может быть, действительно пора пришла уже прекратить военную фазу операции и сесть за стол переговоров, как вы считаете, Яков?
Я прежде всего хочу исправить те ошибки, которые были допущены теми, кто говорили до этого. Во-первых, военная операция не ставит своей целью уничтожение власти Хамаса или свержение Хамаса. Военная операция Израиль на начало военной операции считает, что власть Хамаса в Газе должна остаться. По той простой причине, что свергнув власть Хамаса, мы не хотим брать под свое управление сектор Газа. На начало операции не было никаких других арабских сил, которые хотели бы взять или могли бы взять власть сектора Газа. Оставить там хаос, как в Ираке, мы не согласны, потому что это будет более опасно. Поэтому с самого начала операция имела ограниченные цели. Цели было две. Заставить Хамас прекратить ракетные обстрелы и решить проблему туннелей. Обе эти цели, я думаю, будут достигнуты. Для того, чтобы свергнуть власть Хамаса, для этого нам надо мобилизовать намного больше сил, чем мы мобилизовали. Это ограниченное количество сил, в основном только кадровая армия, не может оккупировать Газу и свергнуть власть Хамаса. Первое. Второе. В отношении Хизбы, это я не вспомню, кто выступал, Хизбула возникла в результате Первой Ливанской войны и нашего пребывания в Ливане, а не в результате нашего ухода из Ливана. И Хизбула является не иранской партией. Хизбула – это партия шиитов, которая составляет большинство в Ливане. Они пользуются поддержкой Ирана, поскольку это шиитское государство, но это ливанская шиитская партия, представляющая на сегодняшний день интересы всех шиитов, и она возникла и окрепла именно в результате нашего пребывания в Ливане в течение 18 лет. Третье, вот эти заявления европейских стран, о которых говорили, они были против антисемитской направленности демонстрации и не против ничего другого. То есть правительство в этих стран Европы возражали против того, что они направлены против живущих там евреев, граждан этих стран, и против синагог. Больше никакого другого аспекта в них политического не было. Это не то, что они были против этой демонстрации, потому что они против Израиля. В отношении наших отношений с палестинцами, то ситуация простая. Процесс восстановления, создания палестинского государства, он идет, он продолжается на сегодняшний день, оно существует на 95%. После того или иного урегулирования конфликта с Газой, который не мы начали, а Хамас, для того, чтобы улучшить свое финансовое и политическое положение, после этого он, вероятно, выйдет ослабленный именно из-за позиции Египта. На сегодняшний день весь арабский мир, кроме Катара, против Хамаса. Потому что весь исламский мир, весь арабский мир против партии «Мусульманские братья». Хамас – это часть партии «Мусульманские братья» прежде всего. И только Катар поддерживал их, но он не в состоянии сегодня противостоять всему арабскому миру. Наши отношения с арабским миром сегодня как нельзя лучше, очень тесные и великолепные, самые лучшие за всю историю отношения между нами и Египтом, нынешним Египтом. У нас хорошие отношения с Саудовской Аравией, у нас хорошие отношения, правда, негласные, со странами залива. Так что в этом аспекте общие интересы между Израилем и арабским миром только увеличиваются и углубляются. решение палестинского конфликта рано или поздно будет создание палестинского государства и разжевание. Из-за внутренних проблем Израиля политическое руководство затрудняется сегодня идти по этому пути. Но внешние условия не оставляют нам выхода. Что же касается израильских арабов, то это совершенно другая проблема. Они прежде всего израильтяне, а потом арабы, а не наоборот. Но у них действительно перед ними стоит проблема, которую они выразили совершенно четко. Моя страна воюет против моего народа. Так я хотел бы обратить внимание на эти слова. Моя страна. То есть они считают Израиль своей страной. Но они действительно находятся в тяжелом положении, потому что эта страна воюет против их народа, который находится вне страны. И ситуация сложная, но она разрешаемая. А в отношении наших отношений с палестинцами, как это будет развиваться, так или иначе, почти все детали давно уже были оговорены, остались небольшие проблемы, которые больше имели, более имели причину внутренней политики, как в палестинской автономии, так и в Израиле. После завершения конфликта в Газе, так или иначе, наступит очередь нового шанса и нового витка наших переговоров с палестинцами.
Спасибо, Яков. Елена Супонина все же считает, что надо вести диалог с Хамас.
Израильский премьер Нетаньяху предпринял операцию в секторе Газа еще и потому, что над ним давлело израильское общественное мнение. Люди хотели разобраться с этим сектором Газа, хотели отомстить за гибель школьников. Это понятно по-человечески. Хотя, обращу ваше внимание, школьники были похищены не палестинцами из сектора Газа. Они были похищены на западном берегу реки Иордан палестинцами, которые проживают там. Поэтому некоторая несостыковка в том, где проводится операция. Можно сколько угодно предполагать, что за этими террористами стояли Хамас, но, насколько мне известно, политическое крыло этой организации сейчас было настроено не на обострение ситуации, а на выстраивание правительства национального примирения, на проведение выборов, там шел дележ портфелей. Я убеждена, что та ячейка очень радикальная действовала автономно. И когда кто-то сейчас говорит, что с Хамас неизбежно придется вести диалог, на этого человека сразу выливается в Израиле шквал критики. Эта точка зрения непопулярна. Тем не менее, я могу сказать, да, с Хамас надо вести диалог. В Хамас есть разные крылья, военное, политическое. В Хамас есть силы более умеренные, более радикальные. Но в палестинском секторе Газа есть гораздо более жесткие организации. И как когда-то израильтяне возмущались, что невозможно вести диалога с ФАТХ, а потом в конце концов его повели. И тот человек, Ясир Арафат, которого называли террористом, получил потом вместе с израильтянами Нобелевскую премию мира. Так, скорее всего, рано или поздно придется договариваться с исламистами.
Да, пожалуйста, Александр Иванович.
С Хамасом, возможно, придется договариваться, но только по той же самой схеме, что пришлось и с Ясиром Арафатом, как было упомянуто. Но не было упомянуто одно важное обстоятельство. Прежде чем Израиль вступил в диалог с Ясиром Арафатом, Арафат фактически признал существование Израиля, вышел на трибуну ООН с оливковой ветвью и произнес известную речь, поклявшись в том, что он отрекается от терроризма, искренне или нет, это другой вопрос, но он переходит к политическим мерам, провозглашает государство, это был 88-й год уже, я не все этапы перечисляю, когда было провозглашено такое виртуальное палестинское государство. И тогда Израиль вступил с ним в контакт, и то не сразу напрямую, а через посредников. Вот. Так что с политическим крылом Хамаса придется договариваться, но с военным крылом, с радикалами вряд ли. И то, что сейчас происходит, это уничтожение не Хамаса, а инфраструктуры Хамаса, созданной Хамасом, и наиболее воинственных боевиков, объединенных в соответствующие группировки.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что ситуацию в Израиле мы сегодня обсудили с востоковедами Александром Шумилиным, Яковом Кедми и журналистом Эллой Котлер. Александр Иванович был у нас в студии, а Яков и Елена были на прямой связи из Израиля. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Михаил Косторов.